Дивайн слегка улыбнулся, все уже побывали под этой угрозой, и заметил: «Вот странно, он хорошо разбирается в автомобильном спорте, в путешествиях, вообще в живых занятиях, а сам вечно сидит дома и возится с ульями старого Смита. Говорит, он интересуется только пчелами, потому и живет на пасеке. Мне кажется, это слишком спокойное хобби для такого человека. Однако не сомневаюсь, что твоя машина немного встряхнет его». Когда в тот вечер Дивайн возвращался от Бэнксов, его смуглое лицо выражало сосредоточенное раздумье. Возможно, эти мысли и заслуживают нашего внимания, однако отметим лишь, что под их влиянием он решил нанести безотлагательный визит мистеру Карверу, жившему у мистера Смита. Идя в этом направлении, он встретил Бернарда, долговязого секретаря из Бичвуд-хауса, с большими бакенбардами, которые миссис Бэнкс воспринимала как личное оскорбление. Молодые люди были едва знакомы, беседа была краткой и случайной, однако Дивайн, по-видимому, почерпнул в ней пищу для дальнейших размышлений. «Простите, что я спрашиваю», — неожиданно сказал он, — «но правда ли, что у леди Пулмен есть какие-то знаменитые драгоценности? Я не профессиональный вор, но я как раз слышал, что тут один околачивается. Я предупрежу, чтобы она за ними присмотрела», — ответил секретарь. «По правде говоря, я уже позволил себе предостеречь ее. Надеюсь, что она позаботится о них». В этот момент позади раздался кошмарный вой автомобильной сирены, и около них остановилась машина, за рулем которой восседал сияющий Джон Бэнкс. Когда он услышал, куда направляется Дивайн, он заметил, что ехал туда же. Однако, судя по его тону, он просто не мог отказать себе в удовольствии и должен был подвести кого-нибудь. Пока они ехали, он непрерывно хвалил машину, главным образом за то, что ее можно приспособить к любой погоде. «Закрывается плотно, как коробка, — говорил он, — а открывается легко, ну, скажем, как рот». Однако в данный момент рот Дивайна не так уж легко открывался. И они подъехали к ферме Смита под неумолчный монолог. Пройдя через ворота, Дивайн сразу же нашел того, кого искал. По саду, заложив руки в карманы, прогуливался длиннолицый человек с крупным подбородком в большой мягкой соломенной шляпе. Тень, падавшая от ее широких полей на верхнюю часть лица, слегка походила на маску. На заднем плане виднелся ряд освещенных солнцем ульев, вдоль которых прохаживался другой человек, плотный, по-видимому, мистер Смит, и еще один, низенький, неприметный, в черном одеянии священника. «Послушайте!» — вскричал неугомонный Джон, не дав Дивайну поздороваться. «Я пригнал ее, чтобы вас прокатить. Вот увидите, она лучше, чем молния». Губы мистера Карвера сложились в улыбку, которая, по-видимому, была любезной, но выглядела довольно мрачной. «Боюсь, что сегодня вечером мне не до развлечений, хлопот по горло». «Как хлопотливая пчела», — продекламировал Дивайн. «Должно быть, ваши пчелы очень хлопотливы, раз они не отпускают вас весь вечер. А вот скажите мне...» «Да», — произнес Карвер с каким-то холодным вызовом, «Говорят, что надо косить сено, пока солнце светит», — продолжал Дивайн. «Может быть, вы собираете мед, пока светит луна?» В тени широкополой шляпы что-то сверкнуло. Должно быть, глаза Карвера. «Может, тут и не обходится без лунного света», — промолвил он. «Но помните, мои пчелы не только дают мед, они жалят». «Так вы поедете на машине?» — нетерпеливо спросил переминавшийся с ноги на ногу Джон. Но хотя в Карвере не осталось и тени зловещей многозначительности, окрасившей ответы, Девайну он вежливо, но решительно отказался. «По-видимому, я не смогу поехать», — ответил он. «Надо написать много писем. Может быть, вы будете так любезны прокатить кого-нибудь из моих друзей, если уж вам нужен компаньон? Это мистер Смит и отец Браун». «Конечно», — воскликнул Бэнкс, — «пускай все едут». «Большое спасибо», — ответил отец Браун. «Боюсь, что это я не смогу. Через несколько минут мне надо уходить». «Тогда возьмите Смита», — сказал Карвер почти нетерпеливо. «Смотрите, он жаждет прокатиться». Смит широко ухмылялся и, по всей видимости, не жаждал ничего. Это был деятельный маленький старичок в очень откровенном парике, одном из тех париков, которые ничуть не более естественны, чем шляпа. Желтый оттенок искусственных волос не вязался с бледностью лица. «Помню, — сказал Смит с каким-то благодушным упрямством, — ехал я по этой дороге 10 лет назад в одной из таких штучек. Возвращался от сестры из Холмгейта, а с тех пор ни разу не ездил тут на машине. Ну и тряска была, скажу я вам».
10 лет назад! — насмешливо воскликнул Джон. 2000 лет назад ездили в повозках, запряженных валами. Вы думаете, автомобили не изменились за 10 лет? А дороги? В моей машине даже не чувствуешь, как вращаются колеса. Кажется, что летишь по воздуху.
«Я уверен, что Смит очень хочет полетать», — сказал Карвер. «Это мечта его жизни. Поезжайте в Холмгейт, Смит, навестите сестру». «Да вы просто обязаны с ней повидаться. Поезжайте и оставайтесь там на ночь, если хотите».
«Ну, обычно я добираюсь пешком и потому остаюсь ночевать», — сказал старый Смит. «Не стоит из-за этого затруднять молодого человека».
«Вы только представьте себе, как обрадуется ваша сестра, если вы прикатите на машине!» — воскликнул Карвер. «В самом деле, надо ехать! Не будьте таким эгоистом!»
«Вот именно!» — с бодрой благожелательностью подхватил Бэнкс.
«Не будьте таким эгоистом! Машина вас не укусит! Вы же не боитесь ее, а?»
«Ну что ж», — сказал Смит, задумчиво моргая, — «я не хочу быть эгоистом и думаю, что не боюсь».
И они отъехали вдвоем под приветственные взмахи и возгласы, благодаря которым маленькая группа казалась целой толпой. Однако и Дивайн, и священник, присоединившийся к этой церемонии из вежливости, почувствовали, что именно выразительный жест пасечника придал ей законченный характер. И им показалось, что он умеет себе подчинить, что ему трудно противиться. Когда автомобиль скрылся из виду, Карвер повернулся к ним и порывисто, как бы извиняясь, промолвил: «Ну вот!» Он произнес это с той занятной сердечностью, которая являет оборотную сторону гостеприимства. Такое радушие равносильно намеку на то, что пора и честь знать. «Мне надо идти», — сказал Девайн, — «не будем мешать хлопотливой пчеле. К сожалению, я очень мало знаю о пчелах, порой с трудом отличаю пчелу от осы». «Я разводил и ос», — ответил таинственный карвер. Когда гости прошли по улице несколько ярдов, Девайн, сам не зная почему, обратился к своему спутнику. «Довольно странная сцена, вам не кажется?» «Да», — ответил отец Браун, — «а вам что кажется?» Девайн взглянул на низенького человека в черном, и в его больших серых глазах вновь что-то сверкнуло. «Мне кажется, — сказал он, — что карвер всеми силами старался остаться сегодня вечером один в доме. А у вас подозрения не возникли?» «Возможно, и возникли, — ответил священник, — но я не уверен, что они совпадают с вашими». Когда в тот вечер в саду, окружавшем особняк, совсем сгустились сумерки, а Пал Бэнкс бродила по темным пустым комнатам еще отрешеннее, чем всегда. Если бы кто-нибудь взглянул на нее внимательно, то заметил бы, что ее обычная бледность усилилась. Несмотря на буржуазную роскошь дома, от него веяло унынием, той безотчетной грустью, которую вызывают не старинные, а старые вещи. В доме царили устаревшие моды, а не исторические стили. Он был полон предметов настолько недавнего рисунка, что сразу видно было, что они старомодны. То здесь, то там в сумерках поблескивало цветное стекло. Комнаты казались узкими из-за высоких потолков. А в конце гостиной, по которой она проходила, было одно из тех круглых окон, которые встречаются в зданиях этой поры. Дойдя примерно до середины комнаты, Апал остановилась и слегка покачнулась, как будто ее ударила по лицу невидимая рука. Через минуту раздался стук в парадную дверь, приглушенный вторыми закрытыми дверями. Она знала, что домочадцы на втором этаже, но вряд ли смогла бы объяснить, что побудило ее открыть дверь самой. На пороге стоял приземистый, обтрепанный человек, в котором она узнала католического священника по фамилии Браун. Она не была с ним близко знакома, но он ей нравился. Он ничуть не поддерживал ее точку зрения на духов, но он не отмахивался и не смеялся, а серьезно с ней спорил. Можно сказать, что он сочувствовал ее взглядом, но не соглашался с ними. Все эти мысли пронеслись у нее в голове, когда она сказала, не поздоровавшись и не выслушав его самого: «Как хорошо, что вы пришли, я видела привидение».
«Не стоит расстраиваться», — ответил он, — «это часто бывает. Большинство привидений вовсе и не привидения, а те немногие, которые, возможно, и подлинны, совершенно безобидны. Ваше привидение какое-нибудь особенное?»
«Нет», — сказала она, и ей стало легче. «Дело не столько в нем самом. Понимаете, атмосфера была очень страшная, как будто все разлагается, гниет. Я увидела лицо в окне, бледное, с выпученными глазами, совсем как у Иуды».
«Ну что ж, бывают люди с такой внешностью», — задумчиво произнес священник, — «и иногда они заглядывают в окна. Можно мне посмотреть, где это произошло?» Однако, когда она вернулась в комнату,
Там уже собрались другие члены семейства, которые, будучи менее склонны к общению с духами, зажгли свет. В присутствии миссис Бэнкс отец Браун вспомнил об общепринятых условностях и извинился за вторжение. «Боюсь, что слишком бесцеремонно ворвался в ваш дом, миссис Бэнкс», — сказал он. «Мне очень трудно объяснить, каким образом то, что произошло, касается вас. Я только что был у Пулменов, и вдруг мне позвонили и попросили прийти сюда, чтобы встретиться с человеком, который должен сообщить вам новость, возможно, для вас интересную».